страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Итак, мы с вами снова вместе, чтобы вместе читать Священное Писание. И команда, которая обеспечивает сегодняшний прямой эфир, это Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Мы с вами читаем Библию от начала до конца. Мы с вами прочитали Библию от начала до конца, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Мы прошли от Бытия до Откровения за 5,5 лет. И эти уже вышедшие программы вы можете найти на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Теос или в нашей группе ВКонтакте. Это группа по страницам Библии. И, собственно говоря, многие так и делают. Мы периодически получаем письма от вас, в которых вы пишете о том, что читаете и слушаете наши уже вышедшие программы, читаете посты, слушаете программы. Но главное, чтобы вы, конечно же, читали Божие Слово. Вот это главное. Все остальное второстепенно. Ну и сейчас мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами перечитываем некоторые книги Библии. Сейчас мы с вами читаем Евангелие от Луки. Ну, а затем уже, по-моему, через 2 недели, через 2-3 недели мы с вами перейдем к посланию к Галатам. И вот просто вот эти две книги мы выбрали как наиболее важные сейчас для того, чтобы освежить некоторые моменты, которые мы с вами говорили. Ну, и также для того, чтобы продолжать общение вокруг Божьего Слова. Потому что смысл нашего общения, конечно, в том, чтобы познавать Господа, в том, чтобы приближаться к Господу, в том, чтобы видеть Его действия в нашей жизни. Он уже пришел к нам в Иисусе Христе. Он уже умер за нас в Иисусе Христе. И вот Он воскрес для того, чтобы дать нам жизнь. И поэтому, и на этом основании, на основании того, что Он сделал, мы можем приближаться к Нему, можем обращаться к Нему. Здесь, кстати, различие между верой и религиозностью. Вот это понятие, о которых мы с вами сегодня будем говорить. Собственно, сегодня мы и беседуем о том, чем вера отличается от религиозности. Потому что 13 глава Евангелия от Луки, она, в общем, про это. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, в наших группах, популярных соцсетях, группа по страницам Библии. И везде, где вы нас слушаете, где вы нас смотрите, вы можете нам написать. Мы с удовольствием читаем ваши сообщения. И стараемся отвечать. Не всегда не на все отвечается. Ну да, и не всегда не на все получается. То есть тут разные бывают ситуации. Вот. И я хотел бы, чтобы мы всегда на все сообщения отвечали, но, к сожалению, такой возможности нет. Давайте почитаем некоторые сообщения из тех, которые были в прошлый раз. Людмила Карпова пишет: «Мир вам, возлюбленные Господом, мудрости и ведения, любви и радости от Спасителя на новую неделю». Да, вот это хорошее такое пожелание для начала новой рабочей недели. Мира и радости. Вот и того, и другого. По поводу страха. Жанна замечает важную вещь. Пока страха Божьего нет в жизни людей, беззаконие будет процветать. Да, это действительно так. Значит, мы с вами об этом говорили вчера. Если попробовать просто администрировать, скажем так, добро юридически, ну, то есть принять такие законы, что люди обязаны будут, ну, вот просто по закону обязаны будут делать добро, то результата мы таким образом не добиваемся. В конце концов, это будет умножение тюрем. В конце концов, в результате это все-таки будет умножение зла. Вот нельзя построить христианское государство без Христа. И это очевидно. Но я скажу больше. Нельзя построить христианское государство без Христа на престоле и Христа в сердце. Понимаете? Христос не может быть просто на знамени. Или где-то просто в лозунгах. Тогда мы будем строить нечто совершенно иное. Важно, чтобы Христос был в сердце. Важно, чтобы Христос был на престоле нашей жизни. И мы будем нести Евангелие. не просто говорить о каких-то вещах, которые могут быть полезными, могут быть там, интересными. Не просто даже говорить о том или добиваться того, чтобы все, в кавычках, правильно себя вели. Понимаете, Христос преображает наше сердце. Религиозность же, с другой стороны, стремится к тому, чтобы мы поступали так, как вроде бы положено. Да, кем положено, когда положено. Часто говорят, ну, Богом положено. А вот в 13 главе Евангелия от Луки мы с вами увидим ситуацию, и она не единственная в Евангелии, когда начальник синагоги противится тому, что установил сам Бог. И он ссылается, он вроде бы ссылается на Божие Слово. Он вроде бы ссылается на закон. Однако он не понимает духа этого закона. Он понимает букву, и он настаивает на соблюдении буквы ради собственной власти, скорее всего. Но он не понимает духа этого закона. Вячеслав пишет: «Благословение всем от Господа нашего Иисуса». Да, благословение и вам также, Вячеслав, взаимно. А Наталья Кабаненко нас приветствует. Всем доброго и благословенного дня. Да хранит Господь вас и ваши семьи. Мира вам и любви. Да, тоже очень важные пожелания. Евгений Иванцов замечает: нам нужно духовное оружие в доспехе праведности, в шлем спасения мы облечены. Да, вот опять-таки, это вооружение, которое не надо покупать в военторге. Это вооружение, которое Господь нам дает. Это вооружение, которое есть, причем оно бесплатно. Знаете, кстати, почему оно бесплатно? Потому что Христос за него заплатил. Потому что кровь его уже пролита. И доказательство его победы над смертью – это и есть его воскресение. Вот поэтому бесплатно. И Жанна продолжает эту мысль. Она пишет: не ее мысль, не моя мысль, не Вячеслава или Евгения мысль, а мысль Священного Писания, то, что говорит Божие Слово. Жанна нам об этом напоминает. Слово Божие есть меч духовный. Главное – научиться им пользоваться по назначению и с той силой, с которой учил Христос, чтобы никого не прибить преждевременно. Значит, тут, наверное, это с определенной улыбкой. Да, значит, смотри, какая штука. Более того, это меч обоюдоострый. Это меч, который действует, который работает с обеих сторон. Когда мы пользуемся этим мечом, мы должны с вами понимать, что этот меч предназначен и для того, чтобы менять тоже. И тут тоже интересная вещь. Это не орудие убийства. Оно, вот тут был комментарий, кстати, сейчас я пока до него не дошел, но был комментарий от Игоря. Игорь говорит, кстати, о том, что ведь в гиену огненную отправляет не сатана. В гиену огненную, в конце концов, отправит Бог. А для сатаны все это предназначено. И идут туда люди, которые выбрали быть с сатаной, которые выбрали не, скорее так, которые не выбрали быть с Богом. Что же касается Слова Божия, то оно разделяет внутренность человека. Оно меняет нас. Вот это очень интересный меч. Это не меч, который просто, не знаю, рубит голову. Это не меч, который приносит смерть. Это меч, который проникает, который разделяет, который, да, судит, но который при этом преобразует. Это необычный меч. Аналогия меча, конечно, библейская аналогия, но у меча такого большого количества применений нету. Я просто прочитаю сейчас это место сразу, послание к евреям, 4 глава, 12 стих, чтобы было понятно, что я имею в виду. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной или скрытой от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим ответ». В чем здесь смысл? В чем здесь действие этого меча? Вот в том виде, в котором говорит об этом автор послания к евреям. Да в том, что этот меч все обнажает. Этот меч показывает нас такими, какие мы есть. Интересно, кстати, что Иисус, встречаясь с людьми, закрывавшимися или прикрывавшимися своей религиозностью, тоже весьма четко, весьма конкретно показывает, какие эти люди есть. Он показывает их внутренние мотивы. Помните, например, того фарисея, который воды не подал Иисусу, который, вообще говоря, оказался просто лицемером. Он не проявил элементарных знаков гостеприимства, в то время как женщина, да, блудница, но женщина покаявшаяся, женщина, пришедшая в покаяние, отирала ноги Иисуса волосами своими. И вот Иисус этому фарисею говорит все про него, как есть. Это то самое разделение, внутреннее разделение, о котором мы читаем здесь в послании к евреям. То есть, вот такой удивительный меч. Поэтому, когда пытаются просто сказать, ну, как меч, это что? Это же военное снаряжение, да? Это средство нападения и так далее. Нет. Слово Божие острее любого такого меча. И его, скажем так, его функция совершенно другая. Кстати, и острее означает ведь тоже и тоньше. То есть, это такая тонкая работа в человеческом сердце, в моем сердце, в вашем сердце, которое может сделать только Бог. Я сейчас обращаюсь к верующим людям. Просто задумайтесь, пожалуйста, о ситуациях в вашей жизни, когда вы, вот вы чувствовали, что вас сейчас Господь просвечивает. Ни в каком аэропорту так не просвечивает, как Господь. Вот Он вас исследует. И Он вас, вам самим, показывает что-то такое, чего вы в себе уже совершенно не ожидали видеть. Его Слово начинает в вас действовать. И вы видите, что должно измениться, что Он в вас меняет. И в чем вам нужно измениться, что вам нужно делать в соответствии с тем, что Он совершает в вас. Да, это вот когда Божие Слово, когда Божий меч воздействует. Так, кстати, и бывает, когда мы читаем Божие Слово, когда мы читаем Священное Писание. То есть, ты читаешь, например, вот сегодняшнюю тему, да, мы будем говорить о религии, религиозности, с одной стороны, и вере, с другой стороны. И мы будем говорить о том, что бывает, например, религиозность без веры. Такое существует. И вот ты читаешь об этом, и ты все время думал, что не-не-не, у меня-то только вера. У меня никакой внешней религиозности нет. Ну, Господи, ну, с другими вещами у меня, наверное, есть проблемы. А с этим проблем нет. А потом ты читаешь какую-то историю, библейскую историю, да? Библейское повествование. И ты начинаешь... Может быть, сейчас кому-то из вас от этого станет не по себе. Ты начинаешь ассоциировать себя... То есть, как бы, ну, смотрите, всегда хочется сказать, что, ну, вот эта вот ситуация, когда Христос кому-то противостоит, тем же фарисеям, я, конечно же, со Христом. То есть, ну, я понимаю Христа, а фарисей, ну, вот он какой-то вообще непонятный. И, ну, нельзя так. А вот бывают ситуации, когда ты вдруг начинаешь на вопрос, где ты в этой истории, начинаешь отвечать, начинаешь видеть, что ты где-то рядом с тем фарисеем тоже. Вот согбенная женщина, которая исцелена, которую мы читаем в 13 главе, и начальник синагоги, который говорит, ну, что ты в субботу-то исцеляешь? Подожди, сейчас рано, как бы рано, да, вот не то время, понедельник будет, воскресенье будет, простите, да, тогда, вот, следующий день. И Иисус ему отвечает. И хочется думать, что мы рядом с Иисусом. Вот хочется думать, что мы вот там. А я перечитывал эту историю, и как раз вот тоже перечитывая Евангелие, готовясь к сегодняшнему эфиру. И вдруг, знаете, о чем я вспомнил? ситуация. Ну вот какая-нибудь важная встреча перед служением церковным, богослужением. Или что-то такое вот у меня во времена моего пастырского служения, когда, ну вот, у меня конкретная задача, то, что мне сейчас надо сделать. И кто-то ко мне приходит и говорит: слушайте, пастор, помолитесь, пожалуйста, со мной вот сейчас вот очень важно. Вот сейчас важно. Вот просто для меня в этот момент это серьезно. Я вполне мог сказать: знаешь, подожди минут 20. Вот сейчас не время. Ну, или во время богослужения вот сейчас не время. Время будет потом. Это, конечно, не совсем то, что произошло в той ситуации. Потому что там была еще одна отсылка. По закону вроде бы не так. По закону нельзя делать дела, соответственно, и исцелять тоже в субботу. То есть, обращаясь к Сыну Божию, к Богу воплотившемуся Иисусу Христу, начальник синагоги ему закон объясняет. Ты что-то это не то делаешь. Вот. То есть, там ситуация еще круче. Но вот по поводу религиозности и по поводу наших таких внутренних ограничений, когда нам хочется, чтобы было так, как мы привыкли, вот это начинаешь понимать, что про тебя это тоже. Ну и еще один аспект разделения, который приносит Божие Слово, об этом тоже пишет нам Жанна. Слово Божие разделяет людей на тех, кто его принимает, и тех, кто его отвергает. Даже среди верующих происходят эти разделения на почве толкования Слова Божьего. Да, самое главное, конечно, разделение – это на тех, кто Бога принимает и Бога отвергает. Это самое серьезное разделение. Я вам вот чего скажу. Это очень болезненное разделение. А особенно, когда ты верующий человек, а кто-то из твоих близких неверующий. И да, ты молишься, да, ты свидетельствуешь, хотя в какой-то момент ты понимаешь, что этот человек уже все знает. Ну, то есть, вот это вопрос его выбора. Он не делает выбор в пользу Божью, ради Бога, не потому, что ему что-то неизвестно. Ему все известно. Там другая история. И вот это разделение, оно действительно очень и очень болезненно. Жанна, спасибо вам за то, что вы об этом напомнили. Такие разделения, которые производит Божие Слово, которые производит Бог через свое Слово. И уйти от этого не получается. Вот нет такого, что вот это разделение ко всем относится, а ко мне не относится. Вот, так что, да, сегодня с вами читаем библейский текст. Сегодня разговариваем, беседуем о религиозности. Я хочу, у нас буквально, сколько осталось, минутка осталась. Я хочу вот какой вопрос вам поставить. Как раз сейчас, когда будете читать 13 главу, постарайтесь, пожалуйста, не воспринимать себя, вот как, знаете, вот они и мы. Да, вот эти люди, вот эти религиозники. А мы такие замечательные, мы такие классные. У нас вот только вера, у нас все здорово. И вопрос будет вот в чем. Есть ли в вас вот эти корни религиозности без веры? Вот эти корни формализма, которые, как вам почему-то кажется, делают вас христианами? Если такие корни есть, то самое время прийти к Господу в молитве. Ну, во-первых, показать, попросить, чтобы Он показал нам эти корни. Показал нам, где они, в чем они состоят. И, во-вторых, чтобы Он помог нам, чтобы Он дал нам это преодолеть, чтобы Он дал нам это искоренить, чтобы Он убрал из нас это. Знаете, почему это важно? Потому что пустая религиозность приходит постепенно. Ведь фарисеи не сразу стали такими фарисеями. Да, это был постепенный процесс. Вот он бывает и у нас. И важно заметить, понять и обратиться к Господу. Будем молиться и вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы просим Тебя, веди нас, направляй нас, благослови рукою Свою. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки, 13 глава. И в 13 главе перед нами новый материал. То есть то, о чем говорит только Лука. У других евангелистов некоторых моментов, описанных здесь, нет. И мы с вами начнем с первых двух стихов 13 главы. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Это галилеяне, жители Галилеи, пришли принести жертвы, и Пилат устроил расправу над ними. Дело в том, что галилеяне считались людьми второсортными. И интересно, что многие в Израиле, многие в Иудее даже могли бы поддержать такую акцию. Сказали бы: да, правильно, помог этот Пилат этим людям поставить себя на нужное место, вспомнить, кто они на самом деле. Но поскольку апостолы были сами из Галилеи, их это задело. Они приходят и рассказывают об этом Иисусу. Второй стих. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». У тех, кто задавал Иисусу этот вопрос, был еще один интересный взгляд. Они считали так: Бог допустил такое страдание, Бог допустил такую смерть для этих галилеян, значит, эти галилеяне особые грешники. Они грешнее других. Они достойны этой смерти. Бог, как рассуждали некоторые из учеников Христа, таким образом наказал грешников. Иисус говорит: нет, все мы одинаково грешны. И Он говорит: если не покаетесь, все также погибнете. Четвертый стих. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Очень часто мы рассуждаем как ученики того времени. Мы говорим: человек страдает, значит, он особо грешен. Человек не страдает, значит, он особенно благословен. Мне даже доводилось быть участником ситуации, когда ко мне приходит молодой человек, парень, девушка, и говорит: у меня мама умирает. Вот конкретная совершенно история сейчас вспоминается. Мама умирает. А ко мне приходят из церкви и говорят: у вас, наверное, какой-то грех в семье живет, что Бог от вас маму забирает в таком, ну, в общем-то, еще не пожилом даже возрасте. Сказать такое – это верх непонимания, верх черствости, верх отсутствие всякой духовной чуткости. Давайте две вещи усвоим для себя. Во-первых, если вы христианин, то это не значит, что у вас не будет проблем и не будет страданий. Да, я верю, что вы не попадете в великую скорбь, потому что церковь будет взята до великой скорби. Кстати, не все христиане согласятся со мной в этом утверждении даже. Но я верю, что в великую скорбь вы не попадете. Однако малых скорбей в вашей жизни будет много. Итак, если вы христианин, вы будете страдать. Это неизбежно. Мы читаем в Евангелии от Иоанна слова Иисуса Христа: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь,
«Я победил мир». С другой стороны, если у вас все хорошо, как иногда говорят, все в шоколаде, это не значит, что вы праведнее других. Вот у человека не мучают никакие проблемы, у человека идеальное здоровье, и он или окружающие его люди делают вывод, что это какой-то особенный праведник. Нет ничего подобного. Кстати говоря, иногда Бог дает нам возможность не страдать, но при этом показывает нам страдания других людей. И это бывает такой подготовкой. Он дает нам возможность увидеть чужое страдание, чтобы приготовиться к тому, что с нами будет происходить. Бог позволяет увидеть страдания других людей для подготовки. Ну и, наконец, главное, о чем здесь говорит Иисус. Нет смысла сравнивать глубину греха. Это сравнение может иметь смысл для человека. Но как только мы посмотрим на все это в Божьей перспективе, с Божьей точки зрения, становится понятным одно. Если не покаетесь, то с вами будет то же самое. Вот это относится ко всем. Это произойдет со всеми, с любым человеком. Если не будет покаяния, то совершенно не важно, каков с человеческой точки зрения грех. Серьезный он или не очень серьезный. Не будет покаяния, будет гибель. Независимо от того, что на этой земле человек пережил. Идем дальше. 6 стих. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, и не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Это притча об Израиле, об израильском народе, избранном Богом. Израиль сравнивается с такой смоковницей или маслиной. Бог снова и снова дает Израилю возможность покаяться, ожидая от него покаяния. Но покаяния так и нет. И на самом деле интересно, что израильский народ и сегодня живет в обетованной земле. Он вернулся в обетованную землю. Но, живя в обетованной земле, он не имеет мира. Вокруг Израиля есть немало государств, которые не признают его существование. И они бы хотели стереть, если возможно, Израиль с лица земли. Я не буду говорить сейчас о политике, потому что, как мне кажется, здесь есть нечто куда более важное. Дело в том, что противостоят Израилю сегодня не арабы, не палестинцы. Противостоит Израилю сам Бог. Я понимаю, что кто-то из слушателей на меня за эти слова обидится. Но я не могу их не сказать. Бог предупреждал свой народ о последствиях послушания и, с другой стороны, последствиях непослушания. Да, это избранный народ, но мира он все равно не имеет, потому что имеют место те самые последствия непослушания. Народ отвернулся от Бога, народ живет в неверии, потому нет мира, потому нет благословения. Это как эта маслина, смоковница, на которой нет плодов. Кстати, некоторые христиане скажут, что Бог уже срубил эту смоковницу. Я понимаю эту точку зрения и, может быть, частично готов с ней согласиться. Но не до конца. Дело в том, что из Священного Писания мы узнаем о будущем для израильского народа. Будет и покаяние израильского народа, будет и особая роль для израильского народа, потому что, ну, он, собственно, для этой особой роли, для этого особого служения и был избран. А дальше примечательный эпизод. Я, кстати, не знаю, о какой синагоге идет речь, в какой синагоге было следующее событие, Но прочитаю, начиная с 10 стиха 13 главы. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это, пожалуй, одна из самых тяжелых болезней. Это хроническая болезнь. Эта женщина 18 лет была сгорблена, 18 лет была скрючена. Я, кстати, не думаю, что речь идет просто о сгорбленности, а о кривой спине. Я думаю о том, что она 18 лет буквально не могла распрямиться. Вот в принципе никак не могла распрямиться. Она в этом скрюченном состоянии и жила, и ходила, и в этом скрюченном состоянии привыкли ее видеть. И, кстати, сегодня вокруг нас немало людей, которые тоже живут в скрюченном состоянии. Может быть, физически, а может быть и духовно. Когда физически, может быть, не знаю, красавец-мужчина, красавица-женщина. Но духовно этот человек абсолютно скрюченный, абсолютно далек от Бога. И Иисус приходит для того, чтобы эту женщину освободить. И вот это практическое действие Иисуса, пожалуй, куда важнее, чем та проповедь, которая была тем утром в синагоге. Про проповедь мы ничего не знаем. А вот про действие Иисуса мы знаем. И тут реакция. Это же суббота. Это опять нарушение субботнего дня. Если уж на чем мы Иисуса и привыкли ловить, мы об этом, кстати, еще увидим и услышим в 14 главе, но сейчас тоже, так это на субботе, на нарушении субботы. 14 стих. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он уже говорит не Иисусу, он говорит народу. Он не хочет связываться с Иисусом, он как такой, знаете, вахтер, раздающий указания. Раздает указания людям. Чего приходите исцеляться? Сейчас не время. Вот 6 дней, а в другие нельзя. Вместо того, чтобы восславить Бога, как сделала эта женщина, которую распрямил Иисус, которую исцелил Иисус, начальник синагоги начинает раздавать указания. Знаете, что бывает весьма и весьма проблематично? Когда духовная жизнь оказывается связанной правилами. Правилами к этой духовной жизни, не имеющими ни малейшего отношения. Вот вести себя только так, а не по-другому. 6 дней, когда можно исцеляться, в субботу нельзя. Интересно, Господь отвечает этому человеку, 15 стих. Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний?» Израильтяне достаточно серьезные выстроили принципы, что можно делать в субботу, чего нельзя делать в субботу, что считается работой, что не считается работой. Вот исцеление, которое совершил Иисус, они считали работой. Более того, когда человек, больной человек, приходил, чтобы исцелиться, они тоже были готовы счесть это работой. Иисус переводит всю эту историю, весь этот разговор к весьма повседневным предметам. Вы поите своего вола, вы кормите своего вола, независимо от того, суббота это или не суббота. Вы не задумываетесь, работает это или нет. Вы понимаете, что без этого нельзя. Я переведу на современный язык. Получается вот что. Я знаю, есть даже христиане, которые говорят о том, что в воскресенье работать нельзя. Никогда, никак и ничего. Но вы заправляете свою машину, если бензин кончился. Ладно, машины у вас нет. вы ставите телефон или компьютер, чтобы его подзарядить. В субботу, в воскресенье, неважно. Вы делаете это, вы не задумываетесь, работа или не работа. Вы вносите мусор. Вы, я предполагаю, моете посуду. Так что же вы занимаетесь вот этим лицемерием? Можно так, по-другому нельзя. Это правильно, а это неправильно. Иисус ставит этих людей перед выбором и показывает им их жизнь. На основании их жизни становится очевидно их лицемерие. Кстати, обращу внимание ваше еще на одну вещь по поводу этой женщины. Она не была безнравственной. Она приходила в синагогу. Но при этом злой дух буквально сгибал ее, удерживая ее в этом скрюченном, согнутом состоянии. Это опять к вопросу о праведности хождения с Богом и хорошем самочувствии и благоденствии. Праведник действительно благоденствует. Это его внутреннее состояние. Но не надо думать, что праведный человек – это всегда здоровый и крепкий, а вот грешник, он потому и болеет, что вот у него духовно что-то не так, он обязательно болеет. Да, такая связь существует, но будьте осторожны. Не настаивайте слишком на этой связи, потому что тогда может получиться, ну, достаточно неприятно. Одно время даже считалось, ну как одно время, даже в 18-19 веках в Англии так считалось, что человек бедный, потому что у него есть какие-то серьезные духовные проблемы. Вот он бедный, и при этом он обязательно негодяй. Если бы был богатым, то негодяем он бы не был. Именно об этом, между прочим, английская литература 18-19 века. Там авторы часто показывают бедных, но вполне порядочных людей и, с другой стороны, богатых негодяев. Вспомните о том, что огромную часть ответственности за развитие больниц брали на себя именно христиане. Больницы открывались при монастырях. Монастыри опекали эти больницы. И, собственно говоря, то, что Христос исцеляет, дало действительно замечательный импульс, который мы видим на себе на протяжении всей истории человечества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно наблюдение. Иисус возложил на эту женщину руки. Об этом мы читаем в 14 стихе. И кто-то спросит, было ли в этом какое-то особое мистическое значение. Я думаю, нет. Это не было какое-то мистическое средство исцеления. Это было скорее средство для того, чтобы показать личный контакт со Христом. Для того, чтобы сделать какое-то такое подтверждение через реальные события. Для фарисеев, для тех, кто находился тогда в этой синагоге, религия была ритуалом. Вот положено так, не положено по-другому. Во-первых, это не религия. Во-вторых, это не ритуал. А вы, друзья мои, тоже сгорблены под бременем, под тяжестью событий, под тяжестью своей жизни? Если да, то помните, только Христос может вас освободить. Вот другого способа получить освобождение нет. 17 стих. «И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не скисло все. Мы с вами уже говорили об этих притчах. Я думаю, что вы можете переслушать эти фрагменты из Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка. А дальше, друзья, путь в Иерусалим. То, о чем мы с вами уже читали в конце 9 главы Евангелия от Луки. И это продолжается здесь, 22 стих. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». Это путь к тому месту, где он будет распят, к тому месту, где он воскреснет. Это путь, ради которого он пришел на эту землю. 23 стих. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Когда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Некоторые относятся к Богу примерно так. Они говорят: «Я вырос в религиозной семье, я хожу в церковь, у меня все в порядке». Также относились к этому и фарисеи того времени. Они ходили в синагогу, они считали, что все у них здорово, но при этом они противостояли Христу. Сегодня очень легко пытаться оправдываться своей религиозностью, внешней правильностью, даже не праведностью, а именно правильностью. Это принципиально разные вещи. Иисус предупреждает именно об этом. Будут люди, которые будут уверены, что у них все здорово. На самом же деле они оказываются изгоняемыми из царства, потому что надеялись они не на веру, не на Иисуса Христа, а на свою праведность. 31 стих. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Сей изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима“. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядущий во имя Господне“». Он скорбит о Иерусалиме, он плачет о Иерусалиме. Этот город близок ему. Кстати, Ирод его абсолютно не пугает. Помните, я уже цитировал в прошлый раз слова о том, что «бойся Бога, и тогда тебе некого больше будет бояться». Он отлично понимает, чего стоит этот Ирод со всеми его угрозами. Он отлично понимает также, что пока не пришло время, Ирод ему ровно ничего не сделает. Но когда придет время, эти события уже никто и ничто не остановит. Именно поэтому он так спокойно и легко может отвечать на слова тех, кого отправил к нему Ирод. А дальше, друзья, 14 глава. Я бы даже сказал так, вкусная глава. Слово «вкусное» используется сразу в нескольких значениях. Во-первых, его используют, когда речь идет о чем-то вкусном для нашего вкусового восприятия. Во-вторых, что-то необычайно интересное, увлекательное, яркое. Так вот, 14 глава будет вкусная сразу во всех смыслах. Мы будем читать снова о званом обеде или званом ужине, как это уже было в 7 главе. И мы будем читать невероятно яркое описание. Кстати, я надеюсь, что вы не скучаете над Библией. Библия дана нам совсем не для того, чтобы скучать. Это 14 глава, это ужин или обед, где Иисус оказывается неудобным гостем. Иисус исправляет сначала одних, потом других, потом третьих. Давайте прочитаем. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. Я думаю, кстати, случилось. В данном случае это не случайность. Это приглашение. Его снова приглашают в гости. Но его приглашают в гости для того, чтобы понаблюдать за ним. Для того, чтобы пошпионить. Для того, чтобы увидеть, как он себя поведет. И там, в этих гостях, будет то, что в современном, особенно молодежном языке, называется словом «подстава». Об этой подставе мы будем читать с вами во втором стихе. Мы сейчас к этому подойдем. Знаете, обычно, когда мы идем в гости, нас приглашают в гости, мы можем расслабиться, мы можем чувствовать себя в безопасности среди людей, которые уважают, ценят, любят нас. Я думаю, что если бы меня пригласили в гости, и был бы хоть малейший повод предполагать, что там может быть подстава, я в такие гости бы и не пошел. Иисус пошел. При этом он отлично знал, что его там ожидает. Ну, потому что его невозможно подставить. Второй стих. «И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью». Почему он предстал? Откуда он предстал? Его туда поставили. Его туда пригласили. Именно для того, чтобы Иисус встал перед неразрешимой задачей, с их точки зрения неразрешимой. У нас очень мало времени, но напомню еще про одну героиню. Помните, женщина из 7 главы Евангелия от Луки, начиная с 36 стиха, которая волосами отерла его ноги и которая разбила алавастровый сосуд? Помните эти величайшие контрасты между этой женщиной и фарисеем, который пригласил Иисуса в гости? Он фарисей из высшего общества, она из низшего. Он всеми почитаемый и прославляемый за свою праведность, она презренная. Он самодовольный, она в слезах. Он известный, она пресловуто известная или печально известная. Но в глазах Иисуса она оказывается оправданной боли. И падают те замки, которые оказались песочными, которые строили религиозные люди того времени. Замок религиозного человека любого времени быстро упадет. О том, как упал замок в 14 главе, мы поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.